Глава вторая. Через год после моего замужества, 21 февраля, у меня родилась дочь. А в мае мы провожали свою свекровь в ее имение Троицкое. Книги и музыка были нашим непременным удовольствием. С помощью их время проходило легко. В июле князь Дашков и я отправились в его Орловское поместье и отсюда возвратились в Москву. Когда его отпуск кончался, мы написали моему отцу в Петербург, прося его похлопотать о новой отсрочке. Императрица Елисавета постарела и ослабла. Куртизаны начали увиваться около наследника. Это обстоятельство дало великому князю более безусловный контроль над Преображенским полком, которым он командовал, и в котором князь Дашков служил вторым капитаном. Поэтому просьба его об увольнении еще на 5 месяцев была представлена Петру. Беспокойство князя по случаю моей второй беременности заставило его требовать новой отсрочки. Наследник, прежде чем дал позволение, пожелал видеть Дашкова в Петербурге, может быть, за тем, чтобы выразить ему свою особенную милость, как предполагал мой отец, и советовал зятю немедленно ехать. Я безутешно грустила при этой разлуке. Мне было так тяжело подумать о ней, что я перестала наслаждаться своим обычным счастьем даже в присутствии мужа. Здоровье мое стало плохо, и 8 января, когда князь оставил Москву, я заболела лихорадкой, сопровождаемой припадками горячки. Это было следствием сильного нервического раздражения, но я скоро выздоровела, и это зависело, по моему мнению, от того, что я не хотела принимать лекарств. Через несколько дней я чувствовала только небольшую слабость. Часто я плакала, и если не боялась наскучить мужу постоянными повторениями о своей печали, я писала бы ему беспрерывно. Но милое внимание его меньшой сестры к моему здоровью избавило меня от этой опасной жертвы. Коснувшись этих чувств и страданий, я должна заметить, что мне еще не было полных 17 лет, и я в первый раз рассталась с мужем, которого я пламенно любила. Великий князь принял Дашкова очень благосклонно. Он участвовал в зимних прогулках Петра в Ораниенбаум. К сожалению, эти разъезды в жестокие холода подвергли моего мужа опасной простуде, последствия которой могли быть роковыми. Когда наступило время возвратиться в Москву, он был еще болен. Не желая, однако ж, разочаровывать наших тревожных ожиданий, он покинул Петербург и скакал день и ночь, не выходя из кареты до самой Москвы. Подъезжая к городской заставе, он опять почувствовал сильное воспаление в горле, боясь испугать нас своим появлением в таком болезненном состоянии, и, будучи не в силах произнести ни одного слова, он кое-как добрался до дома своей тетки, Новосильцевой, в надежде сколько-нибудь оправиться у нее. Тетка, увидев больного племянника, немедленно уложила его в постель. Между тем явился доктор. Он советовал не выпускать пациента из комнаты. Поэтому тетка приказала задержать лошадей с той целью, чтобы на следующее утро, если князю будет лучше, отпустить его в дом матери, как будто с ним ничего особенного не случилось. В это самое время у нас происходила другая сцена, о которой я доселе не могу вспомнить без содрогания. Свекровь моя и сестра ее, княгиня Гагарина, помогавшая мне при первых родах, каждый вечер собирались вместе с акушеркой в мою комнату и с часу на час ожидали моего разрешения. При мне служила одна горничная, глупая девчонка моих лет. Когда я вышла из комнаты, она воспользовалась этим моментом и скороговоркой сообщила мне о приезде князя Дашкова в Москву. Я вскрикнула. К счастью, этого не слышали в соседней комнате. Между тем, Ветреная служанка продолжала рассказывать мне, что он находится в доме тетки и что дано строгое приказание молчать об этом. Чтобы представить мои муки в эту минуту, не надо забывать, что для меня разлука с молодым мужем была верхом несчастья, тем больше, что я легко увлекалась всем и с трудом могла управлять своим чувством, живым и пылким от природы, как я уж об этом сказала. Впрочем, я употребила все усилия, чтобы успокоиться, и вошла в свою комнату с самым хладнокровным видом. Уверив княгиню, что минута моего разрешения должна последовать позже, чем мы думали, я уговорила ее вместе с теткой удалиться в свои покои отдохнуть. Причем торжественно обещала позвать их в случае крайней надобности. Вслед за тем я побежала к бабке и умоляла ее именем неба проводить меня. Я и теперь не могу забыть этих кровью налитых глаз, этого дикого взгляда, которым она оглянула меня. Старуха вполне была убеждена, что я спятилась с ума и на ее природном селесском наречии начала бесконечно увещание. «Нет, я не хочу отвечать перед Богом за убийство невинных». Не один раз я останавливала ее. Наконец, отчаявшись склонить, я сказала решительно, что если только не увижу князя своими собственными глазами, я не переживу своих сомнений о его несчастье, и если она не согласится проводить меня к тетке, никакая сила не удержит меня, и я решаюсь идти одна. После всего этого старуха сдалась, но когда я предложила ей идти пешком, чтобы не возбудить подозрений шумом саней и лошадей, она снова оторопела. Я представила ей всю опасность и ужас в случае открытия нашего предприятия и тем окончательно убедила ее. Бабка уступила, и при помощи одного старика, жившего в доме и читавшего молитвы моей свекрови, свела меня с лестницы, но едва мы переступили несколько ступеней, как боли мои усилились, провожатые, перепугавшись, старались увести меня назад. Теперь я, в свою очередь, была непреклонна и ухватилась за перила так, что ни сила, ни угроза не могли оторвать меня». Наконец, с трудом мы сошли с лестницы и после новых мучительных припадков добрели до дома тетки. Не знаю, как я поднялась по высокой лестнице, которая вела в комнаты моего мужа. Одно помню, когда при входе я увидела его бледным и лежащим на постели, я грянулась без чувств на пол и в этом положении была принесена домой на носилках лакеями Новосильцевой. И, к счастью, это похождение осталось тайной для моей свекрови. Вслед за тем начались страдания родов. Они привели меня в чувство. Было 11 часов ночи. Я послала за теткой и свекровью и через час родила сына Михаила. Первым моим побуждением было известить князя о благополучном исходе. Незаметно для других я прошептала горничной приказание отправить доброго старика с этой радостной новостью. Впоследствии я часто вздрагивала при воспоминании этого вечера и той сцены, которую Дашков передал после. Когда я показалась своей разнохарактерной свитой в его комнате, он принял меня за сновидение, но мечта скоро исчезла, и глазам его представилась действительность, он увидел меня упавшей на пол. Развлеченный опасностью моего положения, негодующий за открытие тайны, он вскочил с постели и хотел следовать за мной домой, но тетка его, поднятая на ноги тревогой всего дома, немедленно явилась и с слезами на глазах заклинала его пожалеть свою жизнь и послушаться ее совета. Состояние его было ужасное до той минуты, пока не известили его о моем спасении. Тогда он перешел от необузданного горя к необузданной радости. Вспрыгнув с постели, он обнял моего посла, облобызал его с восторгом, танцуя и плача попеременно. Князь бросил старику кошелек с золотом и приказал послать попа немедленно служить благодарственный молебен, на котором хотел сам присутствовать. Одним словом, во всем доме был торжественный праздник. Все было тихо до 6 часов утра. Это был обыкновенный час княгининой молитвы. И вдруг почтовые лошади подкатили с Дашковым к нашим дверям. Его мать, к несчастью, не выходила. Услышав стук экипажа, она бросилась встретить сына на лестнице. Бледное лицо и подвязанное горло тотчас обличили его состояние, и если бы он не заключил ее в своих объятиях, то произошла бы другая трагическая сцена. Мы так страстно любили его, что эта самая любовь могла быть источником домашнего несчастья. На этот раз так именно и случилось. В замешательстве он провел свою мать вместо ее комнаты в мою, и наше свидание показалось ей вовсе не так восторженным, как следовало ожидать. Успокоившись, она приказала сделать постель для своего сына в комнате, смежной с моей, и, опасаясь за мое здоровье, запретила говорить нам между собой. Эта предосторожность, конечно, благоразумная, не нравилась мне. Я хотела быть его кормилицей и ежеминутно собственным своим глазом сторожить за постепенным его выздоровлением. Любовь находчива, и я придумала средства для наших взаимных сношений. Каждым моментом, свободным от постороннего наблюдения, мы пользовались для коротенькой переписки, полной той нежности, которую более холодные умы могли бы сочесть за детскую глупость, хотя и искренне пожелал бы о бездушности этих критиков. 40 грустных лет прошло со времени его потери, которые я имела несчастье пережить после своего обожаемого супруга. И ни за какие блага мира я не желала бы опустить воспоминания о самом мелочном обстоятельстве из лучших дней моей жизни. Гонцом для нашей секретной корреспонденции мы употребили старую посиделку, которой обязанность состояла в том, чтобы сидеть по ночам у моей постели с полусонными глазами, едва державшаяся на ногах, она ковыляла из одной комнаты в другую. По прошествии 3 дней наш Меркурий, вероятно, из жалости к моим глазам, обратился в доносчика. Тайна была выдана нашей матери, которая прочла нам приличное наставление и грозила спрятать чернила и бумагу. К счастью, муж мой скоро оправился и получил позволение сидеть у моего изголовья, пока я выздоравливала. Мы отменили нашу поездку в деревню, потому что думали скоро отправиться в Петербург. Назначенный день для выезда много раз откладывался из уважения к настоятельным просьбам его матери. Наконец мы поднялись и прибыли в Петербург 28 июня. День, потому суждено было через 12 месяцев сделаться замечательным и славным днем для моего отечества. Это путешествие было для меня величайшим наслаждением. Я желала увидеть своих родных, которых образ жизни совершенно отвечал моим наклонностям и был так отличен от всего того, что окружало меня в Москве. В особенности мне приятно было посетить моего дядю, где образованное и истинно светское общество было предметом моего удивления, а великолепная обстановка его дома, украшенного в европейском вкусе, давала ему полное право называться княжеской палатой. Когда мы въехали в город, каждый предмет доставлял мне новое удовольствие. Петербург никогда не казался мне так хорош, мил и роскошен. Все было одушевлено жизнью моей собственной мысли. Инстинктивно опустив окно кареты, я надеялась встретить в каждом мимо прохожем друга или родственника и на всех смотрела глазами старого знакомого. Мной овладел лихорадочный восторг, прежде чем мы подъехали к воротам. Устроив комнату для своей дочери по соседству с собой, я поспешила видеть отца и дядю, совершенно забыв, что они жили на дачах. На следующий день навестил нас отец и сообщил нам новое придворное распоряжение, по которому офицеры гвардейского Преображенского полка, приглашенные великим князем Вороненбаум, должны были явиться туда с их женами. Мы были поименованы в числе гостей. Это приглашение было для меня очень неприятно. Я не любила стеснения дворской жизни, притом мне жалко было расставаться с своей малюткой. Впрочем, отец помог моему горю. Он предложил нам свой загородный дом между Ораниенбаумом и Петербургом, и мы очень удобно расположились в нем. На другой день мы отправились с визитом во дворец. Наследник, как только мы представились ему, обратился ко мне, сколько я могу запомнить, следующей речью. «Хотя вы и не хотели жить в моем дворце, но я надеюсь видеть вас каждый день и думаю, что вы уделите мне больше времени, чем обществу великой княгини». Я ничего особенного не сказала на это, но решилась бывать здесь только в самых крайних случаях, чтобы не подать повода к неудовольствию. Это самопожертвование было неизбежно, чтобы видеться с Екатериной и поддержать ее дружеское расположение, в котором я каждый день больше и больше убеждалась. Отчуждение мое от партии Петра и решительное предпочтение его супруги было замечено, и он скоро дал мне почувствовать. Однажды, отозвав меня в сторону, он удивил меня своим замечанием, вполне достойным его нехитрой головы и простого сердца. Выражение этого замечания так далеко было по духу своему от его обыкновенного разговора, что я долго не переставала изумляться, пока не открыла то лицо, которое на этот раз правило его мозгом. «Дитя мое», — сказал он, — «вам бы не мешало помнить, что водить хлеб-соль с честными дураками, подобными вашей сестре и мне, гораздо безопаснее, чем с теми великими умниками, которые выжмут из апельсина сок, а корки бросят под ноги». Я ничего не поняла из этого намека и с полной наивностью ответила ему, что тетка его, императрица, совсем иначе выражала свои желания. Она советовала платить дань равного почтения как великому князю, так и великой княгине. Здесь я не могу не отдать справедливости моей сестре Елизавете, которая хорошо знала различия наших характеров и не требовала от меня того раболепного внимания к себе, на какое она получила право по своему положению от остальной придворной толпы. Между тем, я увидела, что всегда избегать общественного круга наследника было невозможно. Это общество иногда принимало вид казармы, где табачный дым с его галтинскими генералами был любимым развлечением Петра. Эти офицеры были большей частью капралы и сержанты прусской армии, истинные дети немецких сапожников, самый нижний осадок народных слоев. И эта сволочь нищих генералов была по плечу такого государя. Вечера обыкновенно оканчивались ужинами, пирами в зале, увешанной сосновыми ветвями и носившей немецкое название, свойственное вкусу подобных украшений и модной фразеологии этого общества. Разговор происходил на таком диком полунемецком языке, что некоторое знание его совершенно было необходимо тому, кто не хотел сделаться посмешищем в этой августейшей сходке. Иногда великий князь переносил свои праздники в загородный домик, недалеко от Ораниенбаума, где по причине тесноты покоев могло собираться небольшое общество. Здесь скучные вечера сокращались пуншем и чаем, в облаках табачного дыма, за чудовищной игрой в кампис. Какой разительный контраст во всем этом был с умным, изящным и благопристойным обществом великой княгини! Под влиянием такой прелести я не могла ни на минуту колебаться в выборе своей партии. И если я видела со стороны Екатерины постоянно возраставшее расположение к нам, то ясно было и то, что искренне меня и моего мужа никто не был ей предан. Государыня жила в Петергофе, где было позволено ей один раз в неделю видеть своего сына Павла. На возвратном пути отсюда она обыкновенно заезжала к нам и увозила меня с собой проводить вместе остаток вечера. Я получила от нее записки, если нам что-нибудь мешало видеться лично, и таким образом завязалась между нами искренняя и откровенная переписка, которая продолжалась и после, и за отсутствием ее одушевляла и скрепляла мою задушевную привязанность Екатерине. Выше этой привязанности была одна любовь к мужу и детям. В одной из собраний, данных великим князем, во дворце, где присутствовала и Екатерина, сидевшая на конце стола, разговор упал на Челищева, гвардейского юнкера, которого подозревали в любовных связях с графиней Гендриковой, племянницей Петра. Наследник, через меру одушевленный винными парами, в духе настоящего прусского капрала поклялся, что он, пример другим офицерам, прикажет казнить его за эту дерзкую любовь с царской родственницей. Между тем, как галстинские паразиты его выражали мимикой глубокое уважение к великокняжеской мудрости, я не могла удержаться от замечания, что рубить голову слишком жестоко, что если бы и было доказано подозрение, во всяком случае такое ужасное наказание превышает меру преступления. «Вы совершенное дитя», — сказал он. «Как это видно из ваших слов? Иначе вы знали бы, что отменить смертную казнь значит разнуздать всякую непокорность и всевозможные беспорядки». «Но, государь, — продолжала я, — вы говорите о том предмете и таким тоном, что все это должно сильно обеспокоить настоящее собрание, за исключением этих почтенных генералов, почти все, имеющие честь сидеть за вашим столом, жили в то царствование, в которое не было и помину о смертной казни». «Ну что ж, — возразил великий князь, — это еще ничего не доказывает, или лучше потому, что именно у нас нет ни порядка, ни дисциплины. Но я повторяю, что вы дитя и ничего не смыслите в этом деле». Затем глубокое молчание, и беседа, если только можно назвать ее беседой, осталась за мной и Петром. «Положим, государь, что вы правы. Но нельзя же отрицать и того обстоятельства, что ваша венценосная тетка еще живет и царствует. Взоры всех мгновенно обратились на меня. Великий князь, к счастью моему, замолчал, высунув только язык, который он обыкновенно показывал попам в церкви ради собственного развлечения и когда был вообще не в духе, что заставило меня сдержать дальнейшее возражение. Так как это происходило в присутствии многих гвардейских офицеров и корпусных кадетов, которыми управлял великий князь, то на другой день этот разговор молнией разнесся по Петербургу и приобрел мне огромную популярность, которой я, впрочем, не дорожила. Лестный отзыв великой княгини о моем споре с Петром утешил меня, но я в это время еще не понимала всей опасности говорить истину царям. Согласимся, что они сами, может быть, и простили бы это преступление, но его никогда не простят куртизаны их. Как бы то ни было, но это ничтожное обстоятельство и еще несколько смелых поступков приобрели мне в общественном мнении репутацию отважного и твердого характера, тому же я обязана доверенностью и энтузиазмом, с которым друзья Дашкова, гвардейские офицеры, стали с этой минуты смотреть на меня. Между тем здоровье императрицы быстро разрушалось. Не надеялись, чтобы она могла пережить эту зиму. Я разделяла прискорбие, которое чувствовали многие из моих домашних, и в особенности канцлер, не потому только, что я любила государыню, но я также ясно видела, чего должна была ожидать Россия от наследника, человека, погруженного в самое темное невежество, беззаботного о счастье его народа, готового управлять с одним желанием, передразнивать прусского короля, которого он величал в кругу своих галстинских товарищей не иначе, как «король мой господин». Около половины декабря было объявлено, что Елизавета не проживет нескольких дней. Я в это время занемогла и лежала в постели. Но, опасаясь за участь великой княгини в случае перемены царствования, решилась действовать. 20 декабря в полночь я поднялась с постели, завернулась в теплую шубу и отправилась в деревянный дворец на Мойке, где тогда жила Екатерина и прочие члены царской семьи. Вышед из кареты на некотором расстоянии от дворца, я прошла пешком к заднему крыльцу, чтобы невидимкой юркнуть в комнаты великой княгини. К моему величайшему счастью, которое, может быть, спасло меня от роковой ошибки в неизвестном доме, я встретила первую горничную Катерину Ивановну. Так как она знала меня, то я попросила немедленно проводить меня в комнаты великой княгини. «Она в постели», — сказала старушка. «Ничего», — отвечала я, — «мне непременно надобно говорить с ней сейчас же». Служанка, которой была коротко известна моя преданность ее госпоже, несмотря на неурочный час, не противилась больше и провела меня в спальню. Екатерина знала, что я больна и потому не в состоянии выходить в такой холод, и притом ночью, да еще во дворец. Она едва поверила, когда доложили о мне. «Ради Бога!» — закричала она. «Если это действительно Дашкова, ведите ее ко мне немедленно!» Я нашла ее в постели, и прежде чем успела раскрыть рот, «Милая княгиня», — сказала она, — «прежде чем вы объясните мне, что вас побудило в такое необыкновенное время явиться сюда, отогрейтесь. Вы решительно пренебрегаете своим здоровьем, которое так дорого мне и Дашкову». Затем она пригласила меня в свою постель и, завернув мои ноги в одеяло, позволила говорить. «При настоящем порядке вещей, — сказала я, — когда императрица стоит на краю гроба, я не могу больше выносить мысли о той неизвестности, которая ожидает вас с новым событием. Неужели нет никаких средств против грозящей опасности, которая мрачной тучей висит над вашей головой? Во имя неба доверьтесь мне. Я оправдаю вашу доверенность и докажу вам, что я более чем достойна ее. Если у вас какой-нибудь план, какая-нибудь предосторожность для вашего спасения, благоволите ли вы дать приказание и уполномочить меня распоряжением?» Великая княгиня, заплакав, прижала мою руку к своему сердцу. «Я искренне невыразимо благодарю вас, моя любезная княгиня, и с полной откровенностью поистине объявляю вам, что я не имею никакого плана, ни к чему не стремлюсь, и в одно верю, что бы ни случилось, я все вынесу великодушно. Поэтому поручаю себя провидению и только на его помощь надеюсь». «В таком случае, — сказала я, — ваши друзья должны действовать за вас. Что же касается до меня, я имею довольно сил поставить их всех под ваше знамя, и на какую жертву я не способна для вас». «Именем Бога умоляю вас, княгиня, — продолжала Екатерина, — не подвергайте себя опасности в надежде остановить непоправимое зло. Если б вы из-за меня потерпели несчастье, я вечно буду жалеть. Все, что я могу в настоящую минуту сказать, верьте, что я не сделаю ни одного шага вперед, который бы повредил вам. Как бы ни велика была опасность, она вся упадет на меня. Если б моя слепая любовь к вам привела меня даже к эшафоту, вы не будете его жертвой». Великая княгиня, вероятно, продолжала бы и упрекнула меня в неопытности и юношеском энтузиазме, но я, прервав, поцеловала ее руку и уверила, что нет надобности далее рисковать продолжением этого свидания. Тогда она горячо обняла меня, и мы несколько минут оставались в объятиях друг у друга. Наконец я встала с постели и, оставив взволнованную Екатерину, поспешила сесть в карету. По приезде домой я нашла князя, только что возвратившегося, до крайности изумленного отсутствием своего инвалида. Но когда я сообщила ему свою решимость помочь России спасением великой княгини, он одобрил и рукоплескал моей энергии, дружеской преданности, попросив только не подвергать здоровья опасности. Он провел этот вечер у моего отца. Из разговора их, переданного мне Дашковым, при всей скромности моего отца, ясно было видно общее беспокойство по случаю близкой перемены, и совершенно была довольна этим известием, так что забыла и об усталости, и о болезни, и о той опасности, которой подвергала себя. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.